среди разнообразного мусора. Сломанные ветки и целые стволы деревьев, вырванных бурей, где-то на другом конце равнин. Треснувшие панцири камнепочек, бесчисленные спутанные клубки высохших лоз, похожих на негодную шерсть. И, конечно, трупы. В ущелье попадало множество мертвецов. Каждый раз, когда люди проигрывали в битве за плато, им приходилось отступать, бросая павших. Сада с бури бы его побрала, оставлял трупы, даже если побеждал. А мостовиков бросал и раненых, беспомощных, хотя их можно было спасти. После великой бури мертвецы оказывались здесь, в ущельях. И поскольку бури неслись на запад, к военным лагерям, вода тащила трупы в этом направлении. Каладин обнаружил, что почти на каждом шагу наступает на кости, запутавшиеся в листве, скопившиеся на дне ущелья. Пока он выбирал дорогу, со всей возможной почтительностью, спустился к камень и что-то негромко произнес на своем родном языке. Каладин не знал, проклятие это или молитва. Сил покинуло плечо Каладина, взмыло в воздух, потом по дуге направилась к земле. Там она обрела форму, которую он считал ее настоящим обликом. Превратилась в девушку в простом платье. Ниже колена оно клубилось туманом, она присела на ветку и уставилась на бедренную кость, что выглядывала из-под мха. Ей не нравилось насилие. Он даже сейчас не был уверен, понимает ли Спрэн смерть. Она говорила о смерти, как ребенок, который пытается осознать нечто, превосходящее его разум.
«Что за бардак?» — пробормотал Тефт, спустившись. «Фу, да тут вообще ни разу никто не прибирался!» «Это могила», — сказал камень. «Мы внутри могилы. Все ущелья могилы».
Голос Тефта разбудил эхо во тьме.
«А это просто неряшливая могила».
«Смерть почти всегда выглядит неряшливо», — ответил Каладин. Пожилой мостовик фыркнул, потом занялся встречей новых рекрутов, которые спускались следом. Моаш и Скар охраняли Далинора и его сыновей. Те отправились на какой-то пир светлоглазых, и Каладин был рад, что удалось избежать такого задания. Взамен он явился сюда вниз, вместе с Тефтом. К ним присоединились 40 мостовиков, по двое из каждого вновь сформированного расчета, которых Тефт обучал в надежде, что из них получатся хорошие сержанты, способные возглавить собственные отряды.
«Внимательно оглядитесь по сторонам, парни», — приказал им Тефт. «Вот откуда мы все родом. Вот почему некоторые зовут нас костяной командой. Мы не заставим вас пройти через все то, что пришлось сделать нам, и вам же лучше. Нас в любой момент могло смыть великой бурей, теперь нам помогают бурестражи Далинора и Халина, и риска почти нет. Но на всякий случай будем держаться поближе к выходу».
Каладин скрестил руки на груди, наблюдая, как Тефт инструктирует новобранцев, пока камень раздает им тренировочные копья. Сам Тефт остался без копья, и хотя он был ниже ростом, чем большинство собравшихся вокруг мужчин, в простой солдатской форме, они все же глядели на него со страхом.
«А чего ты ждал?» — подумал Каладин.
«Они мостовики, даже вялого ветерка боятся».
Тефт, судя по всему, полностью владел ситуацией, и это ему нравилось.
Что-то было в этом правильное. Рой из небольших светящихся шаров возник вокруг головы Каладина. Это были спрены в виде золотых сфер, которые лихорадочно метались. Он вздрогнул от неожиданности и уставился на них. Спрены славы. Вот буря. Ему показалось, что подобного не случалось уже много-много лет. Сил шмыгнула к нему и присоединилась к спренам славы, со смехом вертясь вокруг головы Каладина.
«Гордишься собой?»
«Тефтом», — пояснил Каладин.
«Он тут главный».
«Ну, разумеется. Ты ведь назначил его главным, верно?»
«Верно. Однако дело не в том, что я его назначил, а в том, что он это заслужил. Идем-ка,
давай пройдемся». Она кивнула, взмыла в воздух и села, закинув ногу на ногу, как если бы чинно разместилась в невидимом кресле. В такой позе она продолжала парить, неотступно следуя за ним.
«Вижу, ты опять перестала притворяться, будто следуешь законам природы», — заметил он.
«Законам природы?» — с явным изумлением переспросила девушка Спрэн. «Законы придумывают люди. У природы их нет.
Если я брошу что-то вверх, оно упадет».
«Может и не упасть.
Это закон».
«Нет», — ответила Сил, задрав голову. «Это больше похоже на дружеский уговор». Он посмотрел на нее, вскинув бровь. «Спрэнам приходится сдерживать свои порывы», — сказала она, подавшись вперед с видом заговорщицы.
«Иначе у вас поломаются мозги».
Каладин хмыкнул и обошел кучу костей и веток, пронзенную копьем, изъеденной ржавчиной, Она напоминала памятник. «Ой, да ладно тебе!» Сил тряхнула волосами. «Мог бы хоть усмехнуться!» Каладин продолжал идти вперед. Ухмылка и усмешка — разные вещи, да немало его сил. «Я это знаю, потому что я умная и красноречивая. Сейчас ты должен мною восхититься!» «Далин Архалин хочет возродить сияющих рыцарей!» «Да!» — надменно проговорила Сил, паря где-то на краю его поля зрения. «Блестящая идея! Хотела бы я додуматься до нее!» Она торжествующе усмехнулась, потом нахмурилась. «Что?» — Каладин повернулся к ней. «Тебе никогда не казалось несправедливым, что спрены не могут привлекать спренов? У меня сейчас точно должны были появиться мои собственные спрены славы!»
«Я обязан защищать Далинора!» Каладин пропустил ее жалобу мимо ушей. «Не только его, но и его семью, а может, и самого короля!»
И при этом умудрился упустить того, кто забрался в комнаты Далинора. Он так и не понял, каким образом кто-то сумел такое устроить. Разве что это был не человек, а спрен мог написать те глифы на стене. Сил однажды принесла ему лист. У нее была и физическая форма, просто едва ощутимая. «Не знаю», — она отвела взгляд. «Я видела...» «Что?» «Спрена, похожего на красную молнию», — тихонько проговорила Сил. «Опасного спрена, из тех, кого я раньше не встречала. Теперь время от времени я замечаю их вдалеке. Спрены бури? Приближается что-то опасное. В этом глифы не ошибаются». Он поразмыслил какое-то время, потом, наконец, остановился и посмотрел на нее. «Сил, а есть еще люди, как я?» Ее лицо помрачнело.
«Ой».
«Ой?
Ой, ты задал тот самый вопрос».
«Так ты его ждала?»
«Ага, вроде того».
«Значит, у тебя было много времени, чтобы подумать над хорошим ответом». Каладин скрестил руки и прислонился к относительно сухой части стены. «Остается лишь догадываться, услышу ли я от тебя достойное объяснение или достойную ложь».
«Ложь?»
— в ужасе переспросила она.
«Каладин, ты за кого меня принимаешь? За криптика?»
«А кто такие криптики?» Сил, все еще сидя в кресле, выпрямилась и опустила голову на бок.
«Вообще-то я понятия не имею».
«Ух, Сил, серьезно, Каладин, я не знаю, не помню». Она схватила себя обеими руками за белые полупрозрачные волосы и потянула в разные стороны. Он нахмурился, потом ткнул в нее пальцем.
«Это...
я видела на рынке женщину, которая так делала», — пояснила Сил, опять дергая себя за волосы.
«Означает, что я удручена. Наверное, больно. Как же это? Ой-ой-ой! В общем, дело не в том, что я не хочу тебе рассказывать то, что знаю. Я хочу. Просто не знаю, что я на самом деле знаю».
«Бессмыслица какая-то. Только представь себе, как это меня бесит!» Каладин вздохнул и продолжил путь, минуя озерца стоячей воды, заполненные мусором. Вдоль одной из стен ущелья расположилась поросль чахлых, но упорных камнепочек. Наверное, здесь им доставалось мало света. Он глубоко вдохнул тяжелые запахи жизни, мох и плесень. Полуразложившихся трупов было мало, чаще попадались уже скелеты. Каладин держался подальше от той части дна, где ползали спрены гниения, похожие на красные точки. Прямо рядом с ними заросли абрацветов колыхали в воздухе нежными веерообразными листьями, над которыми танцевали зеленые искры, спрены жизни. Жизнь и смерть в этих ущельях шли рука об руку. Он изучил несколько ответвлений от главного ущелья. Было странно не знать округу. Каладин освоил ближайшие к лагерю сады ущелья лучше, чем сам лагерь. Пока шел, ущелье делалось глубже и шире. Юноша нанес несколько отметин на стены. В одной из развилок Каладин нашел круглое открытое пространство, где было мало мусора. Отметил его и пошел назад, снова поставив знак на стене, перед тем, как свернуть в другую сторону. В конце концов, они с Сил обнаружили еще одно место, где стены ущелья расступались, создавая нечто вроде зала.
«Приходить сюда было опасно», — проговорила она.
«В ущелье? Так близко к военным лагерям ущельных демонов быть не может».
«Нет, я имела в виду, что для меня было опасно приходить в ваш мир, когда я еще не нашла тебя.
Где ты была до того?»
«В другом месте, там много спренов. Я плохо помню. Там были парящие в воздухе огни. Живые огни.
Вроде спренов жизни».
«Да и нет. Явившись сюда, я могла умереть. Без тебя, без разума, рожденного в этом мире. Я не умела мыслить. Сама по себе была просто еще одним спреном ветра».
«Но ты не спрен ветра». Каладин присел возле большого озерца. «Ты спрен чести».
«Да».
Каладин сжал сферу в ладони, и, похожее на пещеру пространство, погрузилось в густые сумерки. Наверху был день, но трещина небесного цвета казалась далекой, недосягаемой. Груды нанесенного потопом мусора окутались тенями и как будто вновь обрели плоть. Кучи костей теперь походили на безвольные руки, на трупы, сваленные друг на друга. Миг спустя на Каладина нахлынули воспоминания. Вот он с воплем несется на строй лучников Паршенди, его друзья умирают на пустынных плато, захлебываясь собственной кровью. Грохот копыт по камню, неуместное пение на чужеродном языке, крики людей темноглазых и светлоглазых, мир, которому было наплевать на мостовиков. Они были мусором, жертвой, которую следовало бросить в ущелье, чтобы очистительные воды потопа унесли ее прочь. Это и был их истинный дом. Эти дыры в земле, эти места, расположенные ниже всех прочих. Когда его глаза привыкли к полумраку, воспоминания о смерти схлынули, хотя ему не суждено было когда-нибудь от них избавиться. Он всегда будет носить эти шрамы в памяти, как и множество шрамов на теле, как и те, что на его лбу. Озерцо перед ними излучало темно-фиолетовый свет. Каладин заметил это раньше, но при свете его сферы разглядеть такое было непросто. Теперь в сумерках проявилось жутковатое свечение поверхности воды. Сил приземлилась возле озерца, она выглядела как женщина, стоящая на океанском берегу. Каладин нахмурился и подался вперед, чтобы лучше ее разглядеть. Она казалась другой. «Может, ее лицо изменило форму?» «Подобные тебе и впрямь существуют», — прошептала Сил. «Я их не знаю, но слышала, что другие спрены пытаются по-своему вернуть то, что было потеряно». Спрен посмотрела на него, и ее лицо вновь обрело знакомое очертание. Мимолетная перемена была едва различимой, и Каладин сомневался, что она ему не померещилась. «Я единственный спрен чести, явившийся сюда. Я...» Она как будто напрягала память. «Мне запретили. Я все равно пришла, чтобы разыскать тебя». «Ты знала обо мне?» «Нет, но я знала, что найду тебя». Она улыбнулась. «Я летала вместе с кузенами и искала со спренами ветра. Без нашей связи я, в общем-то, одна из них, хотя они и не умеют делать то, что делаем мы. А то, что мы делаем, важно. Так важно, что я все бросила и пришла. Против воли бури отца. Ты его видел во время бури». Волоски на руках Каладина встали дыбом. Он и впрямь видел во время бури какое-то существо, лицо огромное, как само небо. Кем бы оно ни было, спреном, вестником или богом, Каладин не удостоился пощады от его ветров в тот день, когда висел вниз головой. «Каладин, мы нужны», — негромко проговорила Сил. Она махнула ему, и он опустил руку к берегу маленького фиолетового океана, который слабо светился во тьме ущелья. Спрен взошла на его ладонь, и он встал, поднимая ее. Она прошагала по его пальцам, и Каладин ощутил легкое давление ее веса, что было непривычно. Он повернул руку, когда Спрен дошла до края ладони, и, наконец, Сил оказалась стоящей на кончике его пальца, сцепив руки за спиной. Он поднял этот палец к лицу, и их взгляды встретились. «Ты, — сказала Сил, — должен стать тем, кого ищет Далинар Халин. Нельзя допустить, чтобы его поиски оказались напрасными. Сил, они заберут это у меня, — прошептал Каладин. Придумают, как отнять тебя у меня. Глупости, сам знаешь. Знаю, но чувствую, что все наоборот. Они сломали меня. Я не тот, за кого ты меня принимаешь. Я не сияющий. Я не это видела на поле боя, после предательства Садаса, когда люди попали в ловушку, и им не от кого было ждать помощи. В тот день я видела героя. Он посмотрел ей в глаза. У нее были зрачки, хоть и созданные из разных оттенков белого и синего, как и все остальное в ней. Спрен светилась слабее самых тусклых сфер, но этого хватало, чтобы озарить его палец. Она улыбнулась, явно не испытывая ни малейших сомнений в нем. Хоть кто-то из них не сомневался в нем. «Я попытаюсь», — прошептал юноша. Он пообещал.
«Каладин!»
— это был голос камня с его отчетливым рогаецким акцентом. Он произносил «Каладин» с ударением на последний слог вместо обычного «Каладин» с ударением на первую «А». Сил взмыла с пальца юноши, превратилась в светящуюся ленту и упорхнула к камню. Он выразил ей уважение по-рогаецки, коснувшись рукой плеч, а потом подняв колбу. Сил хихикнула, ее глубокомысленная серьезность мигом превратилась в девчачий восторг. Сил, быть может, состояла лишь в дальнем родстве со спренами ветра, но проказливая натура их явно объединяла. «Эй!» — Каладин кивнул камню и опустил руку в озерцо. Он выловил аметистовый броум и поднял его. «Где-то на равнинах светлоглазый умер с этой сферой в кармане. Будь мы все еще мостовиками, это было бы сокровище».
«Мы по-прежнему мостовики».
Камень приблизился и взял сферу у Каладина.
И это по-прежнему сокровище. А, пряности, которые мне выдал интендант, тумалки. Я обещал, что не стану готовить еду из навоза. Но это трудно, потому что солдаты привыкли к пище, которая не слишком от него отличается. Он поднял сферу. Я использовать это, чтобы купить лучшее, да?
Конечно. Сил приземлилась на плечо камня, превратившись в девушку, и села. Камень покосился на нее и попытался поклониться собственному плечу. Сил, прекрати издеваться над ним, попросил Каладин.
Это же весело. Будь благословенна за помощь для нас, Мафахлики, сказал ей камень. Я стерплю все, что только пожелаешь от меня. И раз я теперь свободный, то могу построить святилище, которое будет достойно тебя.
Святилище? Переспросила Сил, распахнув глаза. О, Сил! Воскликнул Каладин. Перестань! Камень, я нашел хорошее место, где парни смогут тренироваться. Оно отсюда в паре ответвлений. Я сделал отметки на стенах.
Да, мы эту вещь увидеть. Тефт повел туда людей. Странно. Это место пугает. Сюда никто не приходит, и все-таки новые рекруты.
Они раскрываются, предположил Каладин.
Да, как ты узнал, что это случится?
Они там были, пояснил капитан. В лагере Садеса, когда нам предписали проводить все дежурства без исключения в ущельях. Они видели, что мы сделали, и слышали истории о том, как мы учились. Приведя их сюда, мы пригласили их в свой круг. Это что-то вроде обряда посвящения. У Тефта были проблемы с тем, чтобы пробудить в бывших мостовиках интерес к его тренировкам. Старый солдат все время раздраженно орал на них. Они же сами решили остаться с Каладином, а не воспользоваться свободой. Так отчего же не хотят учиться? Их нужно было пригласить. И не только словами.
«Ну ладно», — сказал Камень. «Меня послал Сигзел. Он хочет знать, готов ли ты поупражняться, применяя свои способности».
Каладин глубоко вздохнул и посмотрел на Сил, потом кивнул. «Да, приведи его. Можем заняться этим здесь».
«А, наконец-то! Сейчас я за ним сбегаю».
Глава 10. Красный ковер, что когда-то был белым. 6 лет назад наступил конец света, и виновата была Шалан. «Притворись, что ничего не случилось», — прошептал отец. Он вытер что-то влажное с ее щеки. Его палец сделался красным. «Я буду тебя защищать». «Комната трясется?» «Нет, это Шалан. Она дрожит и чувствует себя такой маленькой. Когда-то ей казалось, что 11 — это почтенный возраст, но она ребенок, все еще ребенок. Она малышка!» Содрогнувшись, Шалан посмотрела на отца. Девочка не моргала, ее веки словно окаменели. Отец начал шептать, смаргивая слезы. «Ступай-ка спать в глухую пать, где тьма вокруг густая». Знакомая колыбельная, та, которую он раньше все время ей пел. Позади него на полу вытянулись темные трупы, на красном ковре, что когда-то был белым. «Среди камней, что всех страшней, сомкни глаза свои». Отец взял ее на руки, и у Шалан по спине побежали мурашки. «Нет, это неправильная нежность. К монстрам не прижимаются с любовью. К монстрам, которые убивают, отнимают жизни. Нет!» Девочка не могла пошевелиться. «Пусть бури грядут, но уютно тут, ветра колыбель качают». Отец пронес Шалан над телом женщины в сине-золотом платье. Тут было мало крови. Кровью истек мужчина. Мать лежала лицом вниз, и девочка не видела ее глаз, этих ужасных глаз. Шалан почти поверила, что колыбельная станет концом кошмара, что она проснулась посреди ночи с криком, и отец поет ей, убаюкивая. «Кристаллов сияет изысканный лес, усни, крошка моя». Они прошли мимо отцовского сейфа, вделанного в стену. Он ярко светился, сияние лилось из щелей вокруг запертой двери. Внутри был монстр. «Ты с песней моей, усни поскорей, спи, крошка моя». Держа дочь на руках, отец покинул комнату с трупами и запер дверь. Глава 11. Иллюзия восприятия. Но понятное дело, мы думали только о Садесе. Предательство было еще свежо, и я видел его следы каждый день, когда проходила мимо пустых казарм и скорбящих вдов. Мы знали, что Садес не станет просто почивать на лаврах, устроив кровопролитие. Он должен был предпринять что-то еще. Из личного дневника Навани Халин, Есосыч, 1174. Шалан очнулась почти сухой, лежа на неровном каменном осколке, который вздымался над поверхностью океана. Волны плескались у ее ног, но пальцы так онемели, что она почти ничего не чувствовала. Девушка застонала, оторвав щеку от влажного гранита. Суша была недалеко, и волны бились о берег с низким рычанием. В другой стороне простиралось лишь бесконечное синее море. Девушка замерзла, и голова у нее гудела, как будто она несколько раз ударилась ею о стену. Но она была жива почему-то. Веденка подняла руку, потерла зудевшее пятно засохшей соли на лбу и мучительно закашлялась. Волосы прилипли к щекам, а платье было в пятнах от воды и водорослей, покрывавших скалу. «Как?» Потом она увидела его. Большой коричневый панцирь в воде, почти невидимый, направлявшийся к горизонту. Сантит с трудом встала на ноги, цепляясь за острую верхушку скалы. Чувствуя головокружение, проследила взглядом за существом, пока оно не исчезло. Что-то загудело рядом. На беспокойной поверхности моря возник узор в своем привычном облике, прозрачный, словно маленькая волна. «Кто-нибудь!» — Шалан закашлялась, прочищая горло, потом застонала и села на камень. «Кто-нибудь еще сумел выбраться?» «Выбраться?» — переспросил узор. «Другие люди! Моряки, они спаслись?» «Не уверен», — прогудел узор. «Корабль исчез. Плеск. Ничего не видно.
Сантит, он меня спас. Откуда вообще это существо знало, что делать? Неужели они разумны? Может, она как-то с ним общалась? А вдруг упустила возможность, чтобы...»
Шалан чуть не рассмеялась, осознав, в каком направлении двинулись ее мысли. Она едва не утонула. «Ясно, мертва. Команда Услады Ветра не то перебита убийцами, не то канула в морскую пучину. Вместо того, чтобы оплакивать их или радоваться своему спасению, она предалась размышлениям научного свойства.
Ты этим все время занимаешься», — осуждающе заявила та ее часть, что была запрятана очень глубоко. «Отвлекаешься, отказываешься думать о вещах, которые тебя беспокоят».
Но только так ей удавалось выжить. Шалан обхватила себя руками, чтобы согреться на этом высоком каменном сиденье, и уставилась на океан. «Нельзя отворачиваться от правды. Ясно, мертва. Ясно, мертва!» Шалан едва не расплакалась. «Эта женщина, такая блестящая, такая потрясающая, исчезла. Принцесса пыталась всех спасти, защитить целый мир, а ее убили». Внезапность случившегося обескураживала, и Шалан просто сидела на скале, дрожа от холода и глядя на океан. Ее тело и разум охватило одинаковое оцепенение. Убежище. Ей нужно где-то спрятаться. Мысли о моряках об исследовании ясно могли подождать. Шалан очутилась в одиночестве на почти необитаемом побережье, а ночами здесь довольно холодно. Пока она сидела, начался отлив. Девушка поняла, что может попытаться дойти до берега. Удачное стечение обстоятельств, ведь она плохо плавала. Веденка вынудила себя зашевелиться, хотя руки и ноги казались тяжелыми, точно бревна. Она стиснула зубы и соскользнула в воду. Холод по-прежнему пробирал до костей. Значит, она все-таки не совсем оцепенела.
«Шалан!» — окликнул узор.
«Мы не можем тут сидеть вечно!» — отозвалась девушка, сползая по скале все глубже в воду. Ноги коснулись дна, и тогда она осмелилась отпустить камень. А потом кое-как направилась к берегу, то барахтаясь, то шагая в воде. Наверное, сражаясь с ледяными волнами, она проглотила половину воды в заливе, пока наконец-то не выбралась на твердую землю. Кашляя и спотыкаясь, вышла на песчаный берег и упала на колени. С ее платья и волос текли потоки воды. Пляж вокруг усеивали водоросли дюжины разновидностей. Извивались под ногами, отползая липкие и скользкие. Повсюду суетились кормилецы и крабы побольше. Некоторые поблизости даже щелкали клешнями в ее сторону, словно пытаясь отпугнуть. В голове Шалан мелькнула смутная мысль. Она и впрямь до смерти устала, раз не подумала перед тем, как покинуть скалу, о дюжине разных видов морских панцирных хищников, любой из которых с радостью отщипнул бы кусочек от ее ноги или вцепился бы в тело. Тут же из песка начали выбираться спрены страха, похожие на пурпурных слизней. Какая глупость! Бояться сейчас, после заплыва. Вскоре спрены исчезли. Шалан посмотрела на скалу, куда ее забросило. Похоже, Сантит просто не мог доставить ее поближе к берегу. Здесь слишком мелко. Буря, отец.
Повезло, что она выжила. Несмотря на растущее беспокойство, Шалан опустилась на колени и нарисовала на песке молитвенную глифпару. Не было возможности ее возжечь. Пришлось предположить, что всемогущий примет молитву и так. Она склонила голову и почтительно застыла на 10 ударов сердца. Потом встала и, цепляясь за ускользающую надежду, начала искать других выживших. В этой части залива песчаный берег был испещрен многочисленными бухточками. Забросив мысли об убежище, Веденка долго шла вдоль береговой линии. Песок на пляже был грубее, чем она ожидала, да и весь пейзаж выглядел далеко не так идиллически, как описывался в книгах. Песок, к тому же, неприятно скрежетал под ее босыми ногами. Рядом с ней двигался рисунок. Узор не отставал ни на шаг, издавая обеспокоенное гудение. Шалан шла мимо веток и кусков древесины, которые могли быть частями кораблей. Она не видела ни людей, ни чьих-то следов. Когда день начал клониться к вечеру, девушка сдалась и села на обточенный ветром камень. Она и не заметила, как до крови изрезала ноги, ступая по камням. Ее волосы пребывали в полном беспорядке. В потайном кошеле осталось несколько сфер, но все были разряжены. От них не будет никакого толку, если не найти хоть какое-то подобие цивилизации. «Хворост», — подумал Шалан, — «надо его собрать и разжечь костер». В ночи он может привлечь других выживших, а также пиратов, бандитов или убийц с корабля, если те выжили. Шалан скривилась. Что же ей делать? Надо соорудить небольшой костер, чтобы согреться, решила она. Прикрыть его, а потом поглядеть, не зажгутся ли в ночи другие огни. Если увижу какой-нибудь, постараюсь его изучить издалека. Отличный план. Если не считать того, что девушка всю жизнь прожила в роскошном особняке, и огонь для нее разжигали слуги. Она ни разу не разжигала очаг, что уж говорить про костер в дикой глуши. Вот буря. Ей повезет, если она не замерзнет здесь до смерти и не умрет от голода. А что делать, когда нагрянет великая буря? Когда должно быть следующее? Завтра ночью или послезавтра? «Пойдем», — позвал узор. Он вибрировал в песке, песчинки прыгали и тряслись, когда он говорил. Песок поднимался и опадал вокруг него. «Я это помню», — подумала Шалан, нахмурившись. «Песок на пластине. Кабзал».
«Пойдем», — с нетерпением повторил узор.
«Что?» — Шалан поднялась. «Буря свидетельница. Да чего же она устала? Почти обессилила. Ты кого-то нашел?»
«Да».
Это сразу же привлекло ее внимание. Она больше не задавала вопросов, но последовала за узором, который быстро побежал вдоль берега. Знает ли он разницу между опасными и дружелюбными людьми? Веденка так замерзла и устала, что почти не задумалась об этом. Он остановился возле чего-то, наполовину погруженного в воду и скопившиеся в полосе прибоя водоросли. Шалан нахмурилась. Сундук. Не человек, но большой деревянный сундук. У Шалан перехватило дыхание, и она, упав на колени, открыла замки и откинула крышку. Внутри, точно сияющее сокровище, лежали книги и блокноты принцессы, аккуратно сложенные под защитой водонепроницаемого корпуса. «Пусть ясно погибла, дело ее жизни уцелело». Шалан опустилась на колени возле импровизированного очага. Круг из камней, заполненный ветками, которые она собрала в маленькой роще, приближалась ночь. С ночной тьмой явился ужасающий холод, почти такой же, как в самые жестокие зимы, которые она пережила дома. Здесь, в мерзлых землях, это обычное дело. Ее одежда во влажном воздухе, так и не высохшая до конца, несмотря на часы ходьбы, казалась ледяной. Девушка не умела разводить костер, но, возможно, могла получить огонь иным способом. Веденка прогнала усталость. Буря сил почти не осталось. И вытащила светящуюся сферу, одну из многих, которые нашла в сундуке Ясны. «Ну ладно», — прошептала Шалан. «Давай сделаем это, Шейдсмар». Сказал узор. Она училась истолковывать его гудение. Это было встревоженным.
«Опасно».
«Почему?»
«Что здесь земля, там море».
Шалан машинально кивнула. «Не спеши. Думай». Это становилось все сложнее. Но она вынудила себя снова обдумать слова узора. Когда они плыли по океану, и Шалан посетила Шейдсмар, под ней оказалась обсидиановая почва. Но в Харбранте она упала в океан из сфер. «И что же нам делать?»
«Идти медленно».
Девушка полной грудью вдохнула холодный воздух и кивнула. Она попыталась, как уже пыталась раньше. Медленно, осторожно, как будто открывала глаза поутру. Иное место поглотило ее. Ближайшие деревья лопнули, как пузыри, превратились в бусины и обрушились в беспокойное стеклянное море внизу. Шалан почувствовала, что падает. Она ахнула и прогнала неприятное ощущение, закрыв глаза в этом чужом мире. Шейцвар исчез, и миг спустя девушка опять оказалась в рощице. Узор нервно гудел. Шалан стиснула зубы и попыталась опять. На этот раз медленнее, погружаясь в тот мир с его странным небом и не солнцем. На миг зависла между двумя пространствами. Шейцмар совместился с окружающим миром, точно темный послеобраз. Было трудно удерживаться между ними. «Используй свет», — посоветовал узор. «Соедини их». Шалан нерешительно вдохнул и бурый свет. Сферы в океане внизу задвигались, точно косяк рыб, хлынули к ней, постукивая. Изможденная Шалан с трудом могла поддерживать свое двойственное состояние, и когда девушка смотрела вниз, у нее кружилась голова. Но как-то она держалась. Рядом повис в воздухе узор, в жесткой одежде и с головой из невозможных линий со сцепленными за спиной руками. В Шейцмаре он был высоким и внушительным, и Шалан машинально отметила, что его тень ложится в неправильную сторону, к далекому и ощутимо холодному солнцу, а не прочь от него.
«Хорошо», — сказал Спрэн низким и гулким голосом. «Хорошо».
Он склонил голову на бок, и хотя у него не было глаз, повернулся, словно окидывая пространство взглядом.
«Я пришел отсюда, но помню так мало».
Шалан ощутила, что ее время ограничено. Она опустилась на колени и ощупала ветки, которые собрала, чтобы сделать костер. Веденка чувствовала ветки, но пока она глядела на раскинувшийся вокруг странный мир, ее пальцы также нащупали одну из стеклянных бусин, что волной поднялись к ней. Прикоснувшись к бусине, почувствовала, как что-то пролетело над нею. Сжалась от испуга и, подняв глаза, увидела больших птицеподобных существ. Они были темно-серыми и расплывались, как будто не имея определенной формы. «Что?» — спрены, — пояснил узор. «Ты их притянула. Своей усталостью?» «Спрэн изнеможение», — уточнила она, потрясенная их размерами в Шейцмаре.
«Да».
Шалан содрогнулась, потом посмотрела вниз на сферу под своей рукой. Веденка была в опасной близости от того, чтобы полностью провалиться в Шейцмар, и едва видела вокруг себя отпечатки физической реальности. Только бусины. Она чувствовала, что в любой момент может рухнуть в стеклянное море. «Пожалуйста», — сказала Шалан, обращаясь к сфере. «Мне нужно, чтобы ты стала огнем». Узор зажужжал, его голос изменился, когда он заговорил за сферу.
«Я ветка», — сказал он с явным удовлетворением.
«Ты можешь стать огнем».
«Я ветка».
Ветка не блистала красноречием. Шалан решила, что это неудивительно. «Почему бы тебе не стать огнем?»
«Я ветка».
«Как мне заставить ее измениться?» — спросила девушка у узора.
«Не знаю. Ты должна ее убедить. Предложить ей правду, может быть».
Он был взволнован. «Это место опасно для тебя. Для нас, пожалуйста, быстрее!» Она перевела взгляд на ветку. «Ты хочешь гореть?»
«Я ветка!»
«Только подумай, как это будет весело!»
«Я ветка!»
«Буресвет!» — воскликнула веденка. «Он может стать твоим! Весь, что у меня есть!»
Пауза.
И потом
«Я ветка».
«Веткам нужен буресвет для разных вещей!» Шалан сморгнула слезы усталости. «Я ветка!» — договорила девушка. Она сжала в руке сферу, ощущая одновременно ее и ветку в физическом мире, пытаясь придумать еще какой-нибудь довод. На миг усталость отступила, но потом вернулась и обрушилась на нее. «Почему?» Буресвет заканчивался. Он иссяк через миг, вышел до последней капли, и веденка провалилась в Шейцмар с тяжелым вздохом, чувствуя себя опустошенной и измотанной. Шалан упала в море сфер, погрузилась в жуткую черноту из миллионов подвижных частей, а потом вырвалась из Шейцмара. Сферы вытянулись, превращаясь в палки, камни и деревья, восстанавливая знакомый мир. Она с колотящимся сердцем рухнула обратно в маленькую рощу. Все вокруг сделалось обычным. Ни далекого солнца, ни стеклянного моря, просто леденящий холод, ночное небо и кусачий ветер, который дул среди деревьев. Единственная сфера, которую Шалан осушила, выскользнула из ее пальцев и со стуком упала на землю. Она оперлась о сундук Ясно, его пришлось волочить от берега к деревьям, и руки все еще болели. Испуганная веденка сжалась в комок. «Узор! Ты умеешь разводить огонь!» — у нее стучали зубы. Буря отец, она уже не чувствовала холода, но у нее стучали зубы, и дыхание превращалось в пар, видимый в звездном свете. Накатила сонливость. Может, стоит и впрямь поспать, а утром попробовать совсем разобраться?
«Перемена?» — спросил узор.
«Предложи перемену».
«Я пыталась».
«Знаю». Он удрученно завибрировал. Шалан уставилась на кучу веток, ощущая себя совершенно бесполезной. Как там говорила ясно, в основе истинной власти лежит контроль, авторитет и сила, проблемы восприятия.
Да уж, происходящее было прямым опровержением этого.
Шалан могла вообразить себя великой, могла действовать как королева, но это никак бы не изменило происходящего здесь, в дикой глуши.
Что ж, подумала Шалан, я не замерзну до смерти, сидя тут.
Лучше замерзну до смерти, пытаясь разыскать помощь. Но она не пошевелилась. Каждое движение давалось с трудом. По крайней мере, здесь, под прикрытием сундука, она не так сильно чувствовала ветер. Вот бы просто полежать до утра. Она свернулась клубочком. Нет, это неправильно. Девушка закашлялась, потом как-то сумела встать, шатаясь, отошла от костра, который так и не сумела разжечь. Выудила сферу из потайного кошеля и двинулась прочь. Узор держался у ее ног. Они были теперь еще сильнее изранены. Ступни оставляли на камнях красные следы, но Шалан даже не чувствовала боли. Просто шла и шла и шла и свет. Шалан не ускорила шаг. Она не могла, но продолжила идти, ковыляя прямиком к искорке во тьме. Оцепенелая часть ее тревожилась, что свет — это Номан, вторая луна, что она идет к луне и свалится с края самого Рошера, поэтому, к собственному удивлению, очутилась посреди небольшой группы людей, что сидели вокруг походного костра, моргнула, переводя взгляд с одного лица на другое, а после, не обращая внимания на звуки, которые они издавали, потому что в ее состоянии слова были лишены смысла, подошла к костру, легла, свернулась клубочком и заснула. Светлость? Шалан заворчала и перевернулась на другой бок. У нее болело лицо. Нет, у нее болели ноги. То, как болело лицо, не шло ни в какое сравнение. Если бы она проспала еще немного, может, ей бы полегчало. Хоть на время сна. Светлость? Спросил тот же голос. С вами... все в порядке. Это был тайлинский акцент. Где-то на самом дне ее сознания пробудился свет, приносящий воспоминания. Корабль, тайлинцы, моряки. Шалан вынудила себя открыть глаза. В воздухе легко пахло дымом от все еще теплых угольков костра. Небо приобрело темно-фиолетовый цвет и на горизонте светлело, предвещая восход. Она спала на голых камнях, и у нее болело все тело. Девушка не узнала говорившего. Грузного тайлинца с белой бородой, в вязаной шапочке, в старом костюме и жилетке с парой неприметных заплаток. Он заправлял свои белые тайлинские брови за уши. Не моряк, торговец. Шалан сдержала стон и села. Поддавшись мгновенной панике, проверила защищенную руку. Один палец выглядывал из рукава, и она втянула его назад. Взгляд тайлинца метнулся к пальцу, но он ничего не сказал.
«Так вы в порядке?» — спросил он по-алитийски. «Понимаете, мы собираемся ехать дальше. Ваше появление прошлой ночью было неожиданным. Мы не хотели вас беспокоить, но подумали, что вы, возможно, пожелаете проснуться, прежде чем мы уедем».
Шалан провела рукой по волосам, спутанной рыжей копне, в которой застряли веточки. Еще двое мужчин, высоких громил воринских кровей, сворачивали одеяло и походные тюфяки. Накануне ведьмка убила бы за такой. Все тело ныло после ночи на кочках и камнях. Заглушив зов природы, она повернулась и с изумлением увидела три больших запряженных чулами фургона с клетками сзади. В клетках сидели грязные полуголые мужчины. Миг спустя все встало на свои места.
Работорговцы.
Шалан справилась с изначальной вспышкой паники. Работорговля была совершенно законной профессией, почти всегда. Только вот сейчас они находились в мерзлых землях, далеко от тех мест, где правили племена или государства. Кто мог утверждать, что тут законно, а что нет?
«Успокойся», —
приказала она самой себе. «Они бы не стали вежливо будить тебя, если бы замыслили что-то подобное. Продать аристократку высокого дана, о коем свидетельствовало ее платье, было бы рискованным предприятием для работорговца. Большинство хозяев в цивилизованных землях потребовали бы документы относительно прошлого рабыни, а светлоглазых и впрямь редко обращали в рабов, если не считать ревнителей. Обычно высокородных просто казнили. Рабская участь была милостью для бедняков».
«Светлость!» —
нервно окликнул ее работорговец. Чтобы отвлечься, она опять начала думать, как ученая. Надо избавиться от этой привычки. «Как тебя зовут?» — спросила Шалан. Она не собиралась говорить таким бесстрастным голосом, но шок от увиденного привел ее в смятение. От ее тона мужчина подался назад.
«Я Твлакв, скромный купец».
«Работорговец», — уточнила Шалан, вставая и отбрасывая волосы с лица.
«Как я и сказал, купец».
Два его охранника наблюдали за ней, загружая снаряжение в главный фургон. Девушка не упустила из виду дубины, которые они носили на показ на поясе. А ведь накануне, когда ноги вывели ее к костру, у нее же была сфера. От воспоминаний ступни снова вспыхнули. Ей пришлось стиснуть зубы от муки, а рядом из земли начали выбираться спрены боли, похожие на оранжевые руки из сухожилий. Она должна очистить раны. С ногами в порезах и синяках новая прогулка случится не скоро. А в этих фургонах имелись сидения. Скорее всего, они украли у меня сферу. Шалан прощупала свой потайной кошель. Другие сферы были на месте, но рукав оказался расстегнутым. Это она сделала? Они заглянули внутрь? От этой мысли она, не сдержавшись, покраснела. Два охранника глядели на нее с жадностью. Твлакв изображал смирение, но взгляд у него был такой же, плотоядный и нетерпеливый. Эти мужчины были в шаге от того, чтобы ограбить ее. Но если она покинет их, то, скорее всего, умрет здесь в одиночестве. Буря-отец, что же ей делать? Она почувствовала, что вот-вот сядет и разрыдается. После всего, что случилось, еще и это... Контроль — основа всей власти. Как бы ясно себя повела в такой ситуации. Ответ был прост. Она станет ясной. «Я позволю вам оказать мне содействие», — сказала Шалан. Каким-то образом удалось произнести это ровным голосом, хоть внутри у нее переворачивалось все от ужаса.
«Светлость?»
— спросил Твлакв. «Как вы уже заметили», — продолжила Шалан. «Я стала жертвой кораблекрушения и потеряла всех слуг. Ты и твои люди будете годной заменой. У меня есть сундук, нам надо будет его забрать». Она почувствовала себя одним из десяти дурней. Разумеется, он распознает правду за этим неуклюжим представлением. Что бы там ни говорило ясно, притворяться, что у тебя есть власть, и обладать властью на самом деле — разные вещи.
«Мы, конечно, мы будем рады помочь», — сказал Твлакв. «Светлость,
давар!» — Шалан позаботилась о том, чтобы смягчить тон. Ясно не была снисходительной. Там, где другие светлоглазые, вроде отца Шалан, действовали самодовольно, принцесса просто ожидала, что люди будут выполнять ее желания. И они выполняли. «Она сделает то же самое. Она должна».
«Купец Твлакв», — проговорила Шалан. «Мне нужно попасть на расколотые равнины. Ты знаешь дорогу?»
«Расколотые равнины?» —
переспросил тайлинец и посмотрел на своих охранников, один из которых приблизился.
«Мы там были несколько месяцев назад, но теперь собираемся подыскать баржу, чтобы отправиться в Тайлину. Мы завершили свои дела в этих краях, и возвращаться на север нам нет нужды».
«Как это нет нужды?» — Шалан направилась к одному из фургонов. «Каждый шаг был агонией. Вы отвезете меня туда!» Она огляделась и с удовольствием заметила узора. Тот наблюдал, устроившись на боку фургона. Веденка подошла к передней части этого фургона и протянула руку другому стражнику, который стоял поблизости. Он безмолвно посмотрел на руку, поскреб в затылке, потом глянул на фургон и, забравшись на него, наклонился и помог Шалан подняться. Подошел Твлакв.
«Для нас будет дороговато вернуться назад без товара. У меня есть только эти рабы, купленные в мелководных криптах. Их недостаточно, чтобы оправдать обратную дорогу. Совсем недостаточно».
«Дороговато?» — переспросила Шалан, усаживаясь и старательно изображая изумление. «Уверяю тебя, купец Твлак, расходы для меня незначительны. Ты получишь щедрое вознаграждение. А теперь в путь. На расколотых равнинах меня ждут важные люди».
«Но, светлость», — возразил Твлакв, — «я же вижу, что вы недавно перенесли тяжелые испытания.
Давайте я отвезу вас в мелководные крипты, это гораздо ближе, вы там сможете отдохнуть и послать весточку тем, кто вас ждет».
«Я просила, чтобы меня отвезли в мелководные крипты?» «Но...» — начал Твлакв и умолк, когда она вперила в него пристальный взгляд. Шалан смягчила выражение лица. «Я знаю, что делаю, и спасибо за совет. Нам пора отправляться в путь». Трое мужчин обменялись растерянными взглядами, и работорговец, стянув с головы вязаную шапочку, начал теребить ее в руках. Неподалеку в лагерь вошли два паршуна с мраморной кожей. Шалан чуть не подпрыгнула, когда они протащились мимо, неся высохшие панцири камнепочек, которые, видимо, собирали для походных костров. Тлакф не обратил на них внимания. «Паршуны, пустоносцы!» У Шалан по коже побежали мурашки, но прямо сейчас нет времени за них беспокоиться. Девушка снова посмотрела на работорговца, ожидая, что он проигнорирует ее приказы. Но Тлакф кивнул. А потом он и его люди просто сделали, как она велела. Запрягли чул, работорговец узнал, в какой стороне ее сундук, и караван двинулся в путь без дальнейших возражений. «Наверное, они просто подыграли мне», — подумала Шалан. «Потому что хотят выяснить содержимое моего сундука, чтобы украсть побольше». Но когда они достигли нужного места, то лишь погрузили сундук в фургон и привязали его, а потом развернулись и поехали на север к расколотым равнинам. Глава 12. Герой. «К несчастью, мы так сосредоточились на интригах Садаса, что не заметили, как наши истинные и опасные враги, убийцы моего мужа, стали вести себя по-другому. Хотела бы я знать, какой ветер принес эту их внезапную и необъяснимую перемену». Из личного дневника Навани Халин. Есосыч, 1174. Каладин прижал осколок скалы к стене ущелья, и тот прилип. «Давай!» — скомандовал он, шагнув назад. Рогаед подпрыгнул, ухватился за камень и повис на стене, согнув ноги в коленях. Его глубокий ракочущий смех разбудил в ущелье эхо.
«На этот раз он меня держать!»
Сигзил сделал отметку в своем журнале. «Хорошо, камень продолжай висеть».
«Как долго?»
«Пока не упадешь».
«Пока не...»
Громил Рогаед нахмурился, держась за камень обеими руками.
«Мне эксперимент уже не нравится».
«О, только не хнычь!» Каладин скрестил руки и прислонился к стене возле камня. Сферы озаряли дно ущелья вокруг них, бросали отблески на лозы, мусор и цветущие растения.
«Падать-то невысоко!» «Дело не в падении!» — пожаловался камень. «Дело в руках!» «Я ведь, понимаешь, большой!»
«Так это же хорошо! У тебя большие руки, чтобы ими держаться!»
«По-моему, тут главное в другом», — проворчал камень. «И держаться неудобно. И я...»
Булыжник щелчком отклеился от стены ущелья, и Рогаед рухнул вниз. Каладин схватил его за руку, помогая приятелю устоять. 20 секунд, — подвел итог Сигзил. «Не очень-то долго. Я предупреждал». Каладин поднял упавший каменный осколок. «Он держится дольше, если я использую больше буресвета. По-моему, нам нужна отправная точка». Сигзил пошарил в кармане и вытащил светящийся бриллиантовый светосколок. «Самую малую из всех сфер. Забери из нее весь свет, перелей в булыжник, а потом мы подвесим камни и посмотрим, как долго тот продержится». Рогаед застонал.
«Мои бедные руки!»
«Эй, Манча!» — окликнул его Лопана с глубины ущелья. «По крайней мере, у тебя их две, ага!» Гердозит следил, чтобы ни один из новых рекрутов не забрел к ним и не увидел, что делает капитан. Это было маловероятно. Они упражнялись на расстоянии нескольких ущелий от основной команды, но Каладин потребовал, чтобы кто-то стоял на страже. «В конце концов, все узнают», — подумал Каладин, беря светосколок у Сигзила. «Ты ведь именно это пообещал, Сил, что позволишь себе стать сияющим». Юноша резко вдохнул содержавшийся в сфере буресвет, потом перенаправил его в булыжник. У него получалось все лучше. Буресвет перетекал в руку, а после его можно использовать как светящуюся краску, чтобы мысленно покрыть нижнюю часть камня. Буресвет впитался в камень, и когда Каладин прижал его к скале, он там и остался. Над камнем велись язычки светящегося дыма. «Пожалуй, не нужно заставлять Рогаеда висеть на скале», — заметил Каладин. «Если тебе требуется отправная точка, почему бы просто не посчитать, как долго булыжник продержится там сам по себе?» «Это будет не так весело», — возразил Сигзил. «Ну хорошо, уговорил». Он продолжил записывать цифры в своем журнале. «Большинству прочих мостовиков от этого сделалось бы не по себе. Письмо воспринималось как занятие, неподобающее мужчине, и даже богохульное, хотя Сигзил просто зарисовывал глифы. Сегодня, к счастью, с Каладином были Сигзил, Камень и Лопан. Все чужеземцы из краев с другими правилами. Гердас формально был воринским, но у них был собственный воринизм. И Лопан, похоже, не имел ничего против мужчин, знакомых с письмом.
«Итак», — сказал Камень, пока они ждали, — «наш благословенный буревождь, ты говоришь, что можешь делать кое-что еще, верно?»
«Летать!» — воскликнул Лопан с другой стороны ущелья. «Я не умею летать», — буркнул Каладин.
«Ходить по стенам!»
«Я пытался, чуть голову не разбил, когда упал.
«Ах, Ганча!» — проворчал Лопан. «Ни полетов, ни прогулок по стенам. Я должен как-то впечатлить дам. Не думаю, что камней, приклеенных к стенам, им хватит».
«А по-моему, такое впечатлило бы кого угодно», — заметил Сигзел. «Это противоречит законам природы».
«Плохо же ты знаешь гердозийских женщин», — со вздохом сказал Лопан. «Как по мне, нам стоит опять попытать счастье с полетами. Это было бы лучше всего».
«Кое-что еще и впрямь есть», — сообщил Каладин. «Не полеты, но все равно полезно. Не уверен, что смогу это повторить. Я никогда не делал это осознанно».
«Щит», — вспомнил камень, который стоял у стены и неотрывно глядел на приклеенный к ней булыжник. «На поле боя, когда Паршенди в нас стрелять, стрелы ударить в твой щит. Все сразу!»
«Да», — подтвердил Каладин.
«Надо это проверить», — заявил Сигзел. «Нам потребуется лук».
«Спрены!» — воскликнул камень, тыкая пальцем. «Они прижимают этот булыжник к скале!»
«Что?» Сигзел подобрался ближе и, прищурившись, стал разглядывать кусок скалы, который Каладин прижал к стене ущелья. «Я их не вижу».
«А-а-а!» — протянул камень. «Они не хотят быть замеченными!»
Он склонил голову перед ними.
«Прошу прощения, мафахлики!»
Сигзел нахмурился, пригляделся, приблизив сферу, чтобы осветить пространство. Каладин подошел поближе и присоединился к ним. Он мог разглядеть маленьких пурпурных спренов, если смотрел очень внимательно.
«Сиг, они там!» — согласился Каладин.
«Тогда почему я их не вижу?»
«Это как-то связано с моими способностями».
Юноша посмотрел на Сил, которая сидела поблизости на краю трещины в скале, закинув ногу на ногу и покачивая ею.
«Но камень...» «Я Алай Ику», — произнес камень, подняв руку к груди.
«И что это значит?» — нетерпеливо спросил Сигзел.
«Что я видеть этих спренов, а ты нет!»
Прогоед положил руку на плечо Сигзела, который был меньше ростом.
«Порядок, друг! Я не виню тебя в том, что ты слепой. Большинство низинников таковы. Это все воздух. От него у вас все в мозгах работает неправильно».
Сигзел нахмурился, но сделал пару заметок, не переставая машинально шевелить пальцами. Считал секунды. Булыжник наконец-то щелчком отклеился от стены и упал, напоследок выпустив несколько струек бури света.
«Намного больше минуты», — сообщил Сигзел. «Я насчитал 87 секунд». Он посмотрел на остальных.
«Мы должны были считать?» — спросил Каладин, глянув на камня, который пожал плечами. Сигзел вздохнул.
91 секунда! — крикнул Лопан. «Можешь не благодарить!»
Сигзел опустился на валун, не обращая внимания на кости, которые высовывались из мха поблизости, и с хмурым видом сделал несколько пометок в журнале.
«А!» — камень присел на корточки рядом с ним. «У тебя такой вид, словно ты съест плохие яйца. Что случилось?»
«Я не понимаю, что делаю. Мой учитель советовал задавать вопросы и искать точные ответы. Но как же я могу быть точным? Мне нужны часы, чтобы замерять время, но они стоят слишком дорого. Даже если бы они у нас были, я не знаю, как измерять буресвет».
«В светосколках!» — предложил Каладин. «Самосветы взвешивают на точных весах, прежде чем заключить в стекло».
«И все они способны удерживать одинаковое количество?» — спросил Сигзел. «Мы знаем, что необработанные драгоценные камни держатся меньше ограненных. Значит, если огранка лучше, свет поместится больше. Кроме того, буресвет вытекает из сферы с течением времени. Сколько дней прошло после того, как светосколок зарядили? И сколько света он с той поры утратил? Все ли светосколки теряют одинаковое количество света с одинаковой скоростью? Мы слишком мало знаем. Командир, боюсь, я зря трачу твое время».
«Не зря», — возразил Лопан, приближаясь к ним. Однорукий гердозиец зевнул и сел на тот же валун, что и Сигзел, вынудив того чуть потесниться.
«Просто надо проверять другие вещи».
«Ага».
«Например?»
«Ну, Ганчу, ты можешь приклеить к стене меня?»
«Я не знаю».
«Похоже, неплохо было бы узнать».
«Ага».
Лопан встал.
«Попробуем?»
Каладин посмотрел на Сигзела, тот пожал плечами.
Юноша втянул больше буресвета, его заполнила неистовая буря. Она словно была пленницей и пыталась вырваться на свободу, колотясь изнутри о его кожу. Он направил буресвет к ладони и приложил ее к стене, окрашивая камни свечением. Сделав глубокий вдох, поднял Лопана. Худой гердозиец оказался поразительно легким, особенно с учетом того, что в жилах Каладина еще оставалась доля буресвета. Он прижал Лопана к стене. Когда капитан, поколебавшись, шагнул назад, гердозиец остался висеть на стене. Его форма приклеилась к камню и собралась в складки под мышками. Лопан ухмыльнулся.
«Сработало!»
«Это быть полезно», — согласился камень, потирая подбородок, выбритый в причудливой рогаецкой манере.
«Да, именно это нам и надо проверять. Каладин, ты солдат. Ты можешь делать такое в битве?»
Тот медленно кивнул. В голове у него вихрем пронеслась дюжина разных вариантов. Что, если его противники наткнутся на полосу буресвета, которую он оставит на полу? А можно ли остановить катящийся фургон, приклеить свое копье к щиту противника и вырвать тот из рук?
«Лопан, что чувствовать?» — спросил камень.
«Больно».
«Не!» — ответил Лопан, ерзая. «Я переживаю, чтобы куртка не порвалась и пуговицы выдержали. Ох, ох, у меня вопрос. Что сделал однорукий гордозиец с тем, кто приклеил его к стене?»
Каладин нахмурился.
«Я не знаю».
«Ничего».
У гордозийца рука не поднялась. Выдал Лопан и расхохотался. Сигзил застонал, но камень рассмеялся. Сил склонила голову на бок, шмыгнула к Каладину и негромко спросила.
«Это была шутка?»
«Да», — сказал он, — «безобразно плохая».
«О, не говори так!»
Лопан продолжал хихикать.
«Это лучший из известных мне. И поверь, я настоящий мастер шуток про одноруких гердозийцев.
Лопан, — все время говорит моя матушка, — ты должен их выучить, чтобы посмеяться до того, как это сделают другие. Тогда ты украдешь их смех, и он будет весь твой. Она мудрая женщина. Я как-то принес ей голову Чула».
Каладин моргнул.
«Что ты принес?»
«Голову Чула.
Это очень вкусно». «Странный ты человек», — сказал Каладин.
«Нет», — возразил камень, — «они и впрямь вкусные. Голова — лучшая часть Чула».
«Поверю вам двоим на слово. В самой малой степени».
Он потянулся к Лопану и взял его за руку, поскольку буресвет, удерживавший гордозийца, начал иссякать. Камень схватил Лопана за талию, и вдвоем они помогли ему спуститься. «Ну ладно», — сказал Каладин, машинально проверяя время по солнцу, хотя его не было видно сквозь узкую расщелину над головой. «Давайте экспериментировать». Ощущая внутри беснующийся ураган, Каладин несся по дну ущелья. Он напугал группу оборотцветов, которые поспешно сложились, точно сжали руки в кулачки. Лозы на стенах задрожали и начали сворачиваться, поднимаясь. Каладин с плеском пробежал по лужам стоячей воды, перепрыгнул через гору мусора. За ним оставался шлейф буресвета. Он был переполнен светом. Свет колотился внутри его. Так было проще им пользоваться. Он хотел течь. Каладин направил свет в свое копье. Впереди поджидали Лопан, Камень и Сигзил с тренировочными копьями. Хотя Лопан был не очень-то хорош, отсутствующая рука создавала огромное неудобство. Камень дополнял его. Громила-рогаед не желал сражаться с Паршенди и убивать, но на этот раз согласился поучаствовать в тренировочном бою во имя эксперимента. Он сражался очень хорошо. Кроме того, Сигзил с копьем был тоже довольно неплох. Когда-то три мостовика могли бы устроить Каладину взбучку на поле боя. Все изменилось. Каладин швырнул копье в камня, застав того врасплох. Рогаед поднял оружие, чтобы парировать обычный удар. Буресвет приклеил копье капитана к копью камня, и получился крест. Рогаед выругался и попытался вернуть свое копье, чтобы нанести удар, но лишь ударил сам себя в бок копьем Каладина. Когда ударило копье Лопана, Каладин легко отбил его одной рукой, наполнив наконечник буресветом. Копье врезалось в кучу мусора и прилипло к палкам и костям. Сигзил ударил, целясь в грудь Каладина, но сильно промахнулся, когда тот шагнул в сторону. Юноша коснулся древка ладонью и толкнул его к копью Лопана, которое тот как раз вытащил из отбросов, облепленным мхом и костями. Два копья слиплись. Каладин проскользнул между камнем и Сигзилом, и три мостовика чуть не сбили друг друга с ног, пытаясь высвободить свое оружие. Парень с мрачной ухмылкой пробежался до другого конца ущелья, подобрал копье и повернулся, приплясывая. Буресвет вынуждал его двигаться. Впитав в себя такое большое количество, он почти не мог стоять спокойно.
«Ну, давайте, давайте!» — подумал он.
Его товарищи наконец-то разобрали свои копья, поскольку в тех иссяк буресвет. Бывшие мостовики снова построились, ожидая его нападения. Каладин рванулся вперед. В тусклом свете ущелья поднимавшийся от него дым был достаточно ярким, чтобы порождать тени, которые прыгали и вертелись. Он несся через лужи, ощущая холодную воду босыми ногами, даже снял ботинки, хотел чувствовать камень под собой. На этот раз три мостовика уперли копья тупыми концами в землю, словно ожидая атаки. Каладин улыбнулся, потом схватил свое копье за верхушку, как и три других, это было тренировочное копье без настоящего наконечника, и зарядил его буресветом. Он ударил им по копью камня, намереваясь выбить у того оружие из рук. Но у рогаеда были другие планы. Тот потащил свое копье назад с силой, которая застала Каладина врасплох. Юноша чуть не разжал пальцы. Лопан и Сигзил быстро двинулись на него с разных сторон. «Мило», — подумал Каладин с гордостью. Он обучил их этому построению, показал, как действовать на поле боя сообща. Когда они приблизились, капитан выпустил копье и выставил ногу. Буресвет вытекал из его босой ступни так же легко, как из ладоней, и он смог нарисовать большую светящуюся дугу на земле. Сигзил наступил на нее и споткнулся. Его нога прилипла к свету. Он попытался ударить, когда падал, но не смог вложить в удар достаточной силы. Каладин всем телом бросился на Лопана, чей удар прошел мимо цели. Он толкнул гердозийца к стене и отпрянул, оставив его приклеенным к камню, который зарядил в то мгновение, когда они еще прижимались друг к другу.
«Ой, только не это!» — простонал Лопан.
Сигзил упал лицом в лужу. Каладин едва успел улыбнуться, как вдруг заметил, что камень замахивается на него бревном. Целым бревном! Как рогаед вообще поднял эту штуку? Каладин ушел из-под удара, перекатился и оцарапал руку, а дубина обрушилась на каменистое дно ущелья. Каладин зарычал. Буресвет вырвался сквозь его сжатые зубы и окутал голову. Он прыгнул на бревно, когда камень попытался снова его поднять. От его приземления ствол рухнул обратно на землю. Юноша прыгнул на камни, и часть его изумилась. О чем он только думает, затевая рукопашную?